Однако ваши слова оказывают влияние на других людей вокруг вас, особенно на людей, которые не знают Бога. Вы должны быть Божьим планом благословения в действии.
Слова, которые вы говорите, будут влиять на людей в вашей жизни. Говорите ли вы слова жизни и благословения своим близким? Узнайте больше, когда Кеннет и Глория Копланд продолжат учить на этой неделе из своего молитвенного домика на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте, мы Кеннет и Глория Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому
уроку. Спасибо, Господь.
Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя, и мы благословляем Тебя за Твой план. Ты — Бог плана.
Слава Богу!
За Твою волю, аллилуйя, мы просто воздаем Тебе хвалу и благодарение за нее. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Я слушал проповедь Кейта Мура о плане Божьем. Знаете, мы не так давно записывали вместе передачи, и мы говорили о том, что Бог спланировал каждую маленькую деталь, так, чтобы все было наилучшим образом. Таков Он. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Зачем? Зачем Он это сделал?
Аминь. Он дал нам самое
лучшее. Чтобы снова вернуть в действие тот первоначальный план Эдемского сада, чтобы мы могли попасть на небеса, а не в ад. В любом случае, мы говорили об этом, и он начал говорить о плане Божьем, о воле Божьей, как о славе Божьей, которая является любовью Божьей для всех людей. И это просто замечательная вещь, когда вы начинаете это осознавать. Давай, Глория, вернемся к книге Деяний. Мы начали говорить об этом на прошлой неделе. Помните, вчера мы говорили о том, что мы оправдываемся и мы осуждаемся от наших слов, не от слов кого-то другого. Однако ваши слова оказывают влияние на других людей вокруг вас, особенно на людей, которые не знают Бога. Вы должны быть Божьим планом благословения в действии, так, чтобы те, кто не знает Бога, попадали под тень вашего благословения. И это благословение начинало работать в них. «Я благословлю благословляющих тебя». И затем они начинают ходить в этом благословении. И это привлекает их к Иисусу. Это не просто привлекает их к вам. Это привлекает их к Иисусу. Но бывают времена, во время бедствия, когда именно ваша вера, возможно, спасет весь квартал. Или же мы увидим это прямо здесь, в случае с апостолом Павлом. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями, и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Заметьте, его жизнь была там вместе с ними. Для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему. Он доверял и верил капитану. В конце концов, что этот заключенный, находящийся в моем ведении? Нет, я его не слушаю. Не он мной командует, я им командую. В конце концов, я здесь сотник. Что он знает? Он всего лишь проповедник.
Нельзя позволять заключенным управлять тюрьмой.
Нет, нельзя, особенно заключенным христианам.
Да.
И поэтому он повернулся к капитану и спросил: что вы об этом думаете? И что капитан ответил? Кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. И вот что они сказали. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащий против юго-западного и северо-западного ветра. И кроме того, там гостиница получше, и ночная жизнь получше, чем здесь. И что бы там еще ни было, что знали об этом так называемые профессионалы? Но все основывалось на естественном, на том, что мы можем видеть. Помните, когда Иисус сказал Петру: «Отплывите на глубину и закиньте сети. Давайте наловим рыбы». Петр ответил: «Проповедник». В синодальном переводе Библии говорится «наставник». Что ж, он назвал его не так. Иисус пока еще не был его наставником. Петр назвал его «равви». «Проповедник». Мы трудились всю ночь. Петр хотел быть уверен, что Иисус понял, что Петр знал, о чем говорил. То же самое сделал и этот сотник. «Проповедник». «Мы тяжело трудились всю ночь и ничего не поймали, но только лишь потому, что ты так сказал». И Петр не почитал его слово. Он даже не знал, что слово Иисуса чем-то отличалось от слова кого-то другого. Но Иисус был равви, и у Петра было определенное уважение к нему. Он сказал: «Мы отплывем». И Иисус сказал: «Закиньте свои сети, множественное число, все, которые у вас есть». Петр же закинул сеть. Это была прогнившая сеть, потому что когда в нее набралась рыба, она порвалась. Это был единственный случай. Во многих других случаях однажды они поймали так много рыбы, это записано в Евангелии от Иоанна, что не могли сдвинуть с места сеть. Там было так много больших рыбин, но сеть не порвалась. И в тот же самый день, когда были закинуты все остальные те сети, ни одна из них не порвалась. А Петр закинул гнилую сеть, которую ему не пришлось бы потом по возвращении вымывать, потому что он знал, что они ничего не поймают. Поэтому то, что знал Петр, основывалось на его опыте как человека, а то, что знал Иисус, основывалось на его опыте того, что он знал от Духа Святого. Он знал благословение Авраама. Ни одна рыба в том озере не могла противостать его желанию, чтобы они все туда приплыли и были пойманы. Но тяжелый труд, который является проклятием, все отпугивает. Итак, вот мы здесь. Здесь та же самая ситуация. И мы знаем, что здесь произошло. Они попали в ураган. 18 стих. По причине сильного обуревания, если вы посмотрите вот это слово «обуревание», вы увидите, что там идет речь об урагане, о буре. Тогда было три стадии ветра. Они есть и сегодня. Единственная разница в том, что сегодня мы измеряем его скорость километрами в час. Но что 1 километр в час меняет между штормом и ураганом? Просто таким образом они разделяют, что есть бриз, шторм, буря или ураган. В некоторых частях мира его называют циклоном. В других частях мира его называют еще как-то. Но это буря. Итак, но как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Первой их надеждой было: «Выбросим все за борт». Но это не помогло. Их корабль плыл.
Я
они
смеюсь,
не плыли.
Потому
они
что...
были носимы.
Помнишь ту небольшую постановку, в которой Келли участвовала в школе? Они воспроизводили эту ситуацию, и у них была кукла, которая была якобы ребенком.
И они выбрасывали груз за борт, да.
Да, они выбрасывали груз за борт, дети поставили эту постановку, и она...
Они просто выбросили ребенка и одеяло.
Выбросила эту куклу за борт, выбросила ребенка за борт.
Вы принимаете глупые решения, когда попадаете в бурю.
Когда вы смотрите на естественное.
Я помню это, о боже мой. Итак, они попали в бурю. Как говорит Писание, их маленький корабль начало носить. Они больше уже не могли управлять его движением. Корабль кружило. Они этого не знали тогда. Мы сейчас можем посмотреть на ураган, мы можем увидеть его вид сверху, и мы можем увидеть его форму, и как он движется. В то время они не понимали это таким образом. Даже моряки. Большинство из тех, кто попадал в ураганы, никогда из них не выбирались. Но их корабль несло, и его кружило и кружило. Но также весь этот циклон двигался по морю. И они направлялись к земле опасным образом, поскольку они не могли управлять кораблем. Вся надежда на то, что они когда-либо могли быть спасены, ушла. Потому что их надежда была в том, что они выбросят груз за борт. Их надежда была в том, что они побросают с корабля вещи. Их надежда была в том, что бросить все якоря и создать хоть какое-то торможение. И они сделали все, что они знали. Но корабль продолжала дико носить. И заметьте, что произошло посреди всего этого. 22 или 21 стих. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Так, подождите минутку. Он мог бы обвинить во всем этом их. Он был бы как то животное в клетке, про которое мы говорили, которое пытается выбраться, и чем больше у него не получается выбраться, тем больше оно кричит. И говорит, «Я не могу выбраться, да. Я не могу выбраться, я не могу выбраться». Оно осуждается своими же словами. И чем больше оно говорит, «Все пропало», тем больше дьявол может украсть. Так вот оно. И это как с этим ураганом.
О, да, верно.
Он просто кружит, кружит и кружит. О, Господь, у нас нет никакой надежды.
Давление.
У нас нет никакой надежды. Все пропало, все пропало. И это их вина. Их вина. Я хочу быть уверен, что ты понимаешь, что это не моя вина, Господь. Это не моя вина. Я пытался им сказать, я пытался. Что ж, вы просто ведете себя, как они. И все отправятся на дно моря. Но посмотрите и послушайте, что он сказал дальше. Теперь же, он просто использовал это, чтобы привлечь их внимание. Вам следовало послушать меня. Послушайте же меня теперь. Теперь посреди всего этого он привлек их внимание. И он говорит, убеждаю вас ободриться. Откуда он мог такое взять? Ободриться посреди всего этого? Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Он не принадлежал тому ангелу, он не служил тому ангелу. Он служил Богу, который послал ангела, и сказал, «Не бойся, Павел». Я верю, Глория, что, если Господь позволит, до конца этой недели мы разберемся вот с этим моментом. Почему он сказал «Не бойся, Павел», и какой страх должен был быть остановлен? Итак, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Потому что сейчас его вера ответственна за то, чтобы сделать одно из двух.
Да.
Либо остановить эту бурю, что сделал Иисус на море Галилейском и спас всех в той лодке, либо случится что-то другое. И он уже знал, корабль погибнет, но никто из нас не погибнет, если вы будете делать то, что я вам говорю. И прямо посреди всего этого, если вы прочитаете...
Это ключевая вещь. Если у вас проблема, вы должны делать то, что Бог говорит вам делать, чтобы выбраться из нее. Иначе вы там и останетесь.
Независимо от того, кажется вам это правильным или нет. Аминь. Считаете ли вы, что там есть какая-то рыба или нет? Вы должны делать то, что Он говорит делать. И чем хуже ситуация,
чем
тем больше вам стоит прислушиваться. И не заламывайте себе руки и не бегайте по кругу, как животное в клетке. Это то, что Господь пытался мне тогда сказать.
Да.
Просто сядьте и успокойтесь посреди всего этого. Однажды моя двоюродная бабушка была при смерти. И они позвонили и сказали, «Если хотите увидеть ее живой, вам лучше приехать сейчас». Мы были у мамы, помнишь? Мы только-только приехали. И мама подскочила. Она как раз только приготовила для нас ужин. Какой-то омлет или что-то еще. И она сказала, «Давайте, давайте, тетя Айли вот-вот умрет, нам нужно ехать сейчас». И внутри я был готов отреагировать так, как я видел, реагирует мама. Мама не боялась, но она поверила этим словам. «Мы должны ехать туда сейчас, если хотим увидеть ее живой». И, конечно же, она намеревалась поехать помолиться. Но сила Божья поднялась внутри меня, и я просто взял власть. Я не позволил себе внешне сделать то, что внутри мне хотелось сделать. Не моему духу, но моей плоти. Моему разуму хотелось скачить и бежать. Я сказал, «Нет, мама, я доем свой ужин. Кеннет, поехали. Тетя Айли умрет до того, как мы приедем».
Да, она это сказала.
Видите, что она сказала?
Она сказала неправильные слова,
да.
Не так ли?
И в то время моя мама была молитвенным воином. Но она...
Это было в самом начале.
Мы все тогда только-только учились. Мы все тогда только-только учились этим вещам. И позже она научилась этому. Но тогда она этого не понимала. Я взял вилку и наколол кусок этого омлета. На вкус он был как кожа. Но я ел его не потому, что я был голоден. Я ел его потому, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я взял власть над своими мыслями и власть над своими устами. Потому что мне хотелось сделать то же самое. Если бы я это сделал, если бы я добавил свое согласие к маминому, бабушка была бы мертва. Поэтому я доел свой ужин.
Верно.
Она спросила, «Теперь мы можем ехать?» Я ответил, «Я зайду в спальню и одену чистую рубашку». И она прыгала туда-сюда. И ты ухватилась за то, что я делал. В любом случае, для тебя это было естественно. Когда приходит проблема, реакция Глории — это успокоиться. Она от рождения была такой. А когда она узнала Слово Божье, так она сильна, она просто успокаивается. Вы никогда не увидите, чтобы она из-за чего-то волновалась.
Я соглашаюсь с этим.
И поэтому она была вдохновением для меня. Я зашел в спальню и одел чистую рубашку. К тому времени, как я вышел оттуда, чтобы идти садиться в машину, я успокоился. Мы поехали туда, и когда мы туда зашли, ее уже перевезли в другую палату. У них просто еще не хватило времени, чтобы оформить свидетельство о смерти. Но врач уже сказал, она умерла. Из ее палаты ее перевезли в другое помещение, куда врач во время своих обходов мог бы зайти и подписать заключение. Мы зашли туда, и когда мы вошли в дверь, я мог четко слышать слово от Господа. Если бы я бегал туда-сюда, как то животное в клетке, я не смог бы этого услышать. Все, что я мог бы слышать, это «Айли умерла». Айли умерла. Я бы зашел туда и сказал, «О, Боже мой, тетя Айли умерла до того, как мы смогли сюда приехать». И на этом бы все и закончилось.
Но Айли осталась бы мертвой.
Слыша, что сказал Бог, я подошел. Я сказал те слова, которые сказал Бог. Я прочитал те слова, которые Бог сказал прочитать. И когда я это сделал, ее глаза открылись. Она спросила, «Кеннет, что ты здесь делаешь?» Такая же милая и добрая. И она была просто прекрасной, прекрасной женщиной, любившей Бога. Она прожила еще 2 года, и она была уже в преклонном возрасте. Она прожила еще 2 года. И мама как-то раз ехала в город, и к ней пришло слово от Господа, «Зайди в дом тети Айли». Она зашла к ней, и тетя Айли сидела в своем кресле-качалке. Мама зашла туда и спросила, «Тетя Айли, пришло ваше время?» Она ответила, «Верю, что да. Он ждет меня там почти весь день». Я сказала ему, «Сэр, я скоро буду с вами». Мама спросила, «А о ком вы говорите?» Она ответила, «О, об Иисусе». Она думала, что мама могла его видеть. «Это Иисус. Он там почти весь день». Мама сказала, «Почему бы вам не... Хотите, чтобы я помогла вам лечь в кровать?» Она ответила, «Да». Мама помогла ей лечь в кровать. И она сказала, «Тетя Айли, просто положите свою голову на подушку, и пусть так и будет». Она ответила, «Хорошо». И она положила голову на подушку, сказала 2-3 слова на иных языках,
Так оно должно быть.
Она ни разу не говорила на иных языках за всю свою баптистскую жизнь. Но она сказала несколько слов на своем молитвенном языке и ушла к Господу. И она ушла в Божий срок и в свой срок, а не в срок дьявола 2 годами раньше. И эти 2 года она была энергичной. Она наслаждалась жизнью. Она просто замечательно проводила время. А замечательным временем для нее было просто сидеть и читать Библию, молиться и любить своих внуков. И именно это она и делала.
Важно исполнить долготу своих дней.
Это может произойти только, если вы постоянно абсолютно осведомлены. Люди говорят, ну знаете, Бог все контролирует. Да, но вы в его контроле. Вот что важно. И вы остаетесь в этом контроле, продолжая иметь власть над своими словами, власть над своими мыслями, какой бы ни была ситуация. И Павел вышел туда. И на этом я и закончу. Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Он выходит и говорит, ободритесь. Итак, вы готовы к этому? О, позвольте мне вам кое-что показать. На вас это произведет впечатление. Что заставило Павла выйти и сказать ободритесь? Меня это интересовало. И мне это продолжало не давать покоя. И Господь сказал мне, посмотрите сюда. Все, что вам нужно сделать, это вернуться в 23 главу книги Деяний, в 11 стих. У Павла снова проблема. Как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, в этот раз это был не ангел. И, Глория, именно поэтому Господь не явился ему на корабле. Он просто послал своего ангела напомнить ему то, что он уже ему сказал. Послушайте это. «Дерзай» или «ободрись, Павел». Вот откуда он это взял. «Ободрись, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
Он знал, что он раньше этого не умрет.
Но тот ангел должен был напомнить ему, в чем состоял для него план Иисуса. Поэтому что он сделал? Он вышел и процитировал Иисуса. «Ободритесь, ободритесь, все будет так, как сказал мне ангел». И что он говорит? «План Божий больше, чем этот шторм».
Да, шторм.
«План Божий больше, чем эта змея, которая выпрыгнула из костра и повисла на мне». И он просто стряхнул эту змею в огонь. Он направлялся в Рим, но по дороге в Рим у него было собрание пробуждения, на котором исцелился отец начальника того острова и все жившие на том острове, и весь тот остров обратился к Богу.
Слава
Аминь.
Богу!
Он направлялся Победа. В Рим. План Божий был сильнее всего, что мог сделать дьявол, чтобы потопить
Слава
тот корабль.
Богу.
И что произошло? Он вложил в свои уста слова Иисуса. Он тогда не мог открыть Новый Завет и вложить в свои уста написанные в нем слова Иисуса. А мы можем.
Аллилуйя.
И это имеет такую же силу, как если бы там стоял Иисус. Иисус сказал, что это имеет большую силу. Аминь.
Слава.
Мы вернемся через минуту. Thank you. Мы с Глорией хотели бы совершенно бесплатно выслать вам эту книгу. Это семя, которое мы хотим посеять в вашу жизнь. Помните, Иисус явился апостолу Павлу и сказал ему определенные слова. Но затем посреди того урагана пришел ангел и напомнил Павлу то, что Иисус уже ему сказал. И мне не нужно, чтобы мне являлся Иисус. Это его воля и его дело. Он никогда не обещал этого делать. Но он пообещал вам его слово. Аминь. Иисус явился брату Хейгену и сказал ему определенные вещи, чтобы исправить его. Там не было никого, кто мог бы его научить. Все двигались так же, как и он. И Иисусу пришлось развернуть его. И сейчас мне не нужно было, чтобы Иисус являлся мне и говорил мне то, что он сказал брату Хейгену. Потому что брат Хейген сказал мне,
верно.
Что сказал Иисус.
Да.
Я хочу, чтобы у вас была эта книга. Она достаточно небольшая, так что вы можете весь день носить ее с собой. И когда у вас есть свободная минутка-две, вы можете читать ее. За обедом вы можете прочитать кое-что из нее перед тем, как помолитесь за пищу. Перечитывайте ее снова и снова. Эта книга посвящена теме партнерства. Послушайте. Бог нелицеприятен, равно как и Его Слово. Вы можете это иметь. Вы можете иметь успех и быть еще успешнее, чем мы. Вы можете иметь все то, что имеет Иисус. Аминь. Требуется лишь вера, чтобы получить это. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, о Слове Божьем, воспользуйтесь информацией, которую вы видите на своем экране. До завтра. И помните, что Иисус — Господь.